14 человек. 8 человек на борту вертолета остались в живых. Сегодня пострадавшие доставлены в больницу монгольской столицы Улан-Батора. Место катастрофы было обнаружено в минувшую субботу. Эвакуацию раненых затрудняли погодные условия. Поиски велись с 13 июня. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время услышать или прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомил мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Ситуация в Палестине. Российские граждане не могут уехать из Газы. Победа правоцентристов на парламентских выборах во Франции. На чем надо экономить, чтобы стать экологически модным голландцем? Эти и другие темы, обзор европейской прессы, наши постоянные рубрики. Все это в этом часе информационной программы «Время свободы». Итак, главная международная тема последних дней – ситуация на палестинских территориях. Автономия, похоже, окончательно раскололась на две части. Сектор Газа контролируется исламистами из группировки «Хамас», а западный берег Иордана под властью организации «Фатх» и лично президента автономии Махмуда Аббаса. Накануне на западном берегу приведено к присяге сформированное Аббасом новое палестинское правительство под руководством независимого деятеля Салама Фаяда. О последних событиях на палестинских территориях наш восточный корреспондент Равшан Гусейнов.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт предрекает палестинцам на западном берегу Иордана быстрые изменения к лучшему. По словам Ольмерта, палестинцы на западном берегу почувствуют значительные послабления, в том числе будут сняты многие ограничения на свободу их передвижения. Ольмерт также обещал передать новому палестинскому правительству финансовые средства из налоговых поступлений и таможенных сборов, которые по существующей договоренности Израиль взимает для палестинской автономии. С начала прошлого года, после прихода к власти радикальной группировки «Хамас», Израиль заморозил передачу этих средств и в результате уже скопил около 700 миллионов долларов. Именно эти деньги обещает Ольмерт новому палестинскому правительству, которое в воскресенье привел к присяге Махмуда Аббаса. Напомню, что на днях Аббас, используя свои президентские полномочия, распустил коалиционное правительство автономии, в котором доминировал Хамас, после того, как последний установил полный контроль над сектором Газа, изгнав оттуда силы его движения «Фатх». Махмуд Аббас в воскресенье объявил вне закона главную военизированную группировку «Хамас», бригады из Ад-Дин аль-Кассам, а также спецназ МВД подконтрольный «Хамас». Новый премьер-министр Салам Фаяд также распорядился заморозить счета прежнего правительства, перекрыть все каналы финансовых поступлений. Пресс-секретарь Хамаса Фаузи Бархум заявил, что новое правительство незаконно. Мы, движение «Хамас», считаем незаконным такое силовое давление, принудительный роспуск законного палестинского правительства, а также новое правительство, которое сформировал доктор Салам Фаяд по поручению президента Аббаса. Это правительство незаконно с точки зрения права и конституции. Израиль признает Махмуда Аббаса единственным партнером на мирных переговорах и намерен поддержать его новое правительство. Любыми средствами, всеми силами мы должны поддержать Махмуда Аббаса и его правительство «Фатх». И наоборот, Хамас в Газе должен быть полностью изолирован. Необходимы самые жесткие меры, заявил член израильского правительства Биньямин бен Элиэзер. Однако правительство Израиля на полную изоляцию Газа не пошло. Израиль продолжит обеспечивать Газу водой и электроэнергией, но будут полностью прекращены поставки газа и горючего. Такое решение правительство приняло, чтобы не усугублять и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в секторе. По сообщениям представителя Махмуда Аббаса, ожидают от Израиля шагов с целью укрепления авторитета нового правительства. Палестинцы хотят, чтобы израильские военные прекратили профилактические аресты боевиков «Фатха», за исключением тикающих бомб. Так в израильских спецслужбах именуют террористов непосредственно перед акцией. Со своей стороны, служба безопасности подконтрольной «Фатх» обязуется принимать меры на западном берегу по предотвращению терактов против Израиля. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Драматическая ситуация на палестинских территориях, помимо, собственно, политического, военного, экономического и других аспектов имеет еще один российский аспект. Более 130 российских граждан ожидают эвакуации с территории автономии. Так заявил в интервью «Радио Свобода» заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Андрей Кривцов. В основном эвакуируемые – это русские жены палестинцев с детьми. Единственный контрольно-пропускной пункт Эрец на границе закрыт. По словам Андрея Кривцова, выехать россияне не могут, прежде всего, из-за проблем с документами. Рассказывает наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Всего на контрольно-пропускном пункте РС ожидает эвакуации около 1000 человек. Они пытаются покинуть территорию, охваченную войной. Среди них более сотни россиян. Списки беженцев постоянно пополняются. По сообщению Интерфакса, решение вопроса об эвакуации осложнено тем, что Израиль перекрыл контрольно-пропускной пункт из сектора Газа. Из-за сильной жары многие находятся в полуобморочном состоянии. Как сообщил заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Андрей Кривцов, точной информации с контрольно-пропускного пункта нет. Однако он подтвердил, что более сотни человек пытаются эвакуироваться с территории, охваченной войной.
Могу сказать, что там действительно составлены списки лиц, которые желали бы эвакуироваться. Значит, по нашим данным, это где-то в районе 130 человек. Сейчас прорабатывается вопрос о возможных путях решения этой проблемы.
А почему они не могут выехать?
Там проблема в документации. В документировании этих граждан, поскольку у них нет необходимых документов, которые должна выдать израильская сторона.
И как скоро может решиться этот вопрос?
Работаем. Как только будет решение, значит, вопрос может быть тоже разрешен.
Кто эти люди?
Это в основном граждане России, которые, женщины, вышедшие замуж за палестинцев, которые в свое время обучались в России. Некоторые из них это бывшие палестинские студенты, которые также учились в России, получили российское гражданство в какие-то времена, затем вернулись работать в Палестину. Ну вот такого типа это женщины, дети, какое-то количество мужчин.
Они действительно находятся под открытым небом на границе с Израилем?
Не могу вам этого сказать, у меня нет этих сведений.
Ну и более конкретно вы сказать, как быстро разрешится эта проблема, тоже не можете?
Не могу, к сожалению. Понимаете, если бы я точно знал, так, наверное, было бы все это значительно лучше. Нет пока у меня сведений о том, как быстро это может разрешиться.
Говорил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Андрей Кривцов. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Возвращаясь к международной политической составляющей нынешнего палестинского кризиса, отмечу, что Министерство иностранных дел России только что выпустило заявление, в котором призвало новое палестинское правительство все-таки сотрудничать с группировкой «Хамас». Подробнее о ситуации на палестинских территориях в рамках итогов выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый, в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде сегодня при взрывах погибли по меньшей мере 5 иракцев, около 10 ранены, заявила местная полиция. В состоянии полной боевой готовности приведены ливанские войска и миротворцы ООН, дислоцированные на юге Ливана. В Ярославской области найден повешенным солдат срочной службы. В Читинской области произошла авария в шахте, погиб горняк. В России отмечают 100 лет со дня рождения Варлама Шаламова, автора колымских рассказов и книги стихов «Колымские тетради». Лидер Союза правых сил Никита Белых заявил, что его партия готова поддержать единого кандидата от демократической оппозиции на выборах президента в 2008 году. Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки продукции 4 иностранных компаний из-за несоответствия российским стандартам. Арестованный в воскресенье в Черногории бывший генерал сербской полиции Властимир Джорджевич доставлен в Гаагу и помещен в тюрьму. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И, конечно же, эти новости, наши другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Ну и возвращаясь к ситуации на Ближнем Востоке, на палестинских территориях, Стало известно несколько часов назад заявление одного из руководителей Евросоюза, Хавьера Соланы. Он сказал, что Европейский Союз будет оказывать прямую финансовую поддержку новому палестинскому правительству. Вот как раз с палестинских тем мы и начнем сейчас обзор европейской печати. Рядом со мной в студии мой коллега Владимир Тольц, который читал свежие европейские газеты. Владимир, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Так что пишут по поводу ситуации в автономии?
Ну, по поводу ситуации в автономии, это, конечно, тема номер один сегодня в европейских газетах, пишут, что там, по сути дела, идет гражданская война. Вот. Именно так определяет ситуацию Лондонская Observer, к примеру, я процитирую. В секторе Газа фактически идет гражданская война. Палестинское общество разделено, правительство распущено в указном порядке. С очевидного одобрения США новым премьер-министром назначен Салем Файяд. Газета поясняет своим читателям, что Файяда, умного экономиста, по ее словам, которого знающие люди считают незамешанным в коррупции, по-настоящему это знают лишь европейские и американские дипломаты, давно уже поющие ему панегирики, а также журналисты, поверившие в их слова. Большинству же палестинцев он по-настоящему неизвестен. На прошлогодних выборах в Палестинский законодательный совет, пишет Observer, список Файяда получил лишь 2,4% голосов. И в том, что именно он назначен сейчас премьером, причиной газета видит с одной стороны порочность и неразвитость так называемой палестинской демократии, а с другой – попытку все же получить как-то, вот упомянутую вами, экономическую помощь для палестинцев со стороны Запада. Еще одна вот цитата. «Палестинскому обществу выкрутили руки. Весь народ наказали за то, что он проголосовал не за ту партию. Как бы то ни было, заключает Observer, пострадавшей стороной вновь окажутся палестинцы».
Ну, в результате, конечно, палестинцы оказались двух сортов. Одни, которые живут на западном берегу Иордана, и которые стали вроде бы хорошими, а другие в секторе Газа, которые поддерживают Хамас.
Накажут-то всех.
Давайте перейдем от этих драматических тем, кстати, к не менее драматической, но более мирной, конечно, теме. Выборы во Франции, которые завершились, мы сейчас об этом поговорим, тоже почти семейные истории. Что пишут?
Да, ну, опять же, пишут все на первых полосах европейские газеты. Вот International Herald Tribune, например, отмечает, что эти парламентские выборы сцементировали предвыборный успех Саркози, однако, вопреки предсказаниям политологов, не обеспечили окончательного разгрома социалистов. Немецкая Süddeutsche Zeitung, так же, как и другие издания, сообщающие, что социалисты получили 185 мест из 570 пяти парламентских мандатов, а сторонники реформ Саркози и его однопартийцы имеют после новых выборов 314 мест там. И, но при этом вот газета «Neue Zürcher Zeitung» делает упор на напоминание слов премьера Франсуа Вийона о том, что министры, которые провалились в их избирательных округах, должны бы покинуть правительство. И тут прямой намек на человека номер два в правительстве Фийона, на министра экологии и долгосрочного планирования Алена Жюпе. О социалистах пишут сегодня много, вот еще почему. Объявлено, что глава социалистов Франсуа Орланд расходится с матерью его четырех детей, Сигален Рояль, конкуренткой Саркози на президентских выборах. Орланд заявил, что это не будет иметь никаких политических последствий. Но европейские газеты как раз на разные лады отмечают, что подоплека этого решения для Оланда является месть своей долголетней сожительницы за то, что она во время президентской кампании отодвинула его на второй план.
Ну, это действительно очень драматическая история, которая так и просится на странице какого-нибудь пухлого романа. И в завершении обзора буквально полминуты российской темы.
Ну, прежде всего, если очень коротко, конечно, важная статья в сегодняшней «Лондонской Таймс» о том, что Россия начала расследование о шпионаже в связи с убийством бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко. Газета высказывает предположение, если очень коротко, что этот шаг приведет к росту напряженности в отношениях России с Великобританией.
Спасибо, Владимир. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Владимир Тольц. Вернемся к итогам парламентских выборов во Франции. Итак, победу одержала, правда, не с таким перевесом, как ожидалось, правоцентристская партия нового президента Николя Саркози «Союз за народное движение». Она получила 314 из 577 депутатских мандатов. Находящаяся в оппозиции социалистическая партия завоевала 185 мест в Национальном собрании. С подробностями наш корреспондент в Париже Наталья Руткевич.
«Левые дают отпор». Такими заголовками открываются многие французские газеты, комментирующие неожиданный прорыв левых сил во втором туре выборов в парламент. Социалисты проиграли. Парламентское большинство все же будет правым, пропрезидентским. Но полученный левыми счет многими воспринимается как победа. Никто не ожидал, что социалисты, ослабленные поражением на президентских выборах и внутренними распрями, покажут такой хороший результат. Социалистическая фракция в парламенте нового созыва не только не сократится, но и увеличится свой состав на 25%. Вот что заявил глава социалистической партии Франсуа Оланд. Своим голосованием французы попытались ограничить господство правых, установить систему противовесов, необходимую любой демократии. Исход выборов нужно понимать и как протест против первых проектов реформ правительства Фийона, а именно повышение НДС и поднятие цен на медицинские услуги. При этом власть в стране остается в руках у правых, и социалистической оппозиции нужно быть бдительной, поднимая свой голос против несправедливых, на ее взгляд, законов и предлагая альтернативы. И мы будем это делать. Результаты парламентских выборов отразятся и на составе правительства. Подать в отставку придется министру экологии Алену Жупе. Он, как и многие министры, баллотировался в депутаты, но проиграл. Потому, в соответствии с правилами, установленными премьером Франсуа Фийоном, вынужден отказаться от министерского портфеля. Сам Фийон, выигравший свой депутатский мандат с первого же тура, выразил удовлетворение итогами выборов и обратился к французам с примирительной объединительной речью, подобной тем, что так часто произносит после его избрания президентом Николя Саркози. Послушаем премьер-министра Фийона. Выборы показали, что французы поддерживают программу Николя Саркози и хотят ее реализации. Однако победа одних не означает поражение всех остальных. Мнение каждого гражданина достойно уважения. Мы не хотим разочаровывать тех, кто поддерживает оппозицию. Вместе с тем мы не можем обмануть ожидания наших сторонников. Я хочу, чтобы вы поняли, нет Франции правой и Франции левой. Есть единая демократическая Франция, и мы будем работать во имя ее блага. Отныне у Франции есть новый президент, правительство и парламент, и ожидается, что в ближайшие недели они начнут активно работать над программой реформ. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
От тем международных перейдем к российским социальным, очень важным темам. В Петербурге завершилось внеочередное заседание Совета глав МВД стран Содружества независимых государств, от которой было посвящено борьбе с незаконной миграцией. В эти же дни Петербургский научно-информационный центр «Мемориал» провел презентацию документального фильма Петра Кожевникова «На заработке», после которой состоялась дискуссия о нелегальной миграции вообще и о дискриминации мигрантов в Петербурге в частности. Очевидно, что у чиновников и правозащитников разный взгляд на проблемы трудовой миграции и их решения, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Волович.
Можно ли считать российскую политику в отношении трудовых мигрантов специфичной, или она характерна для всех государств, столкнувшихся с проблемами нелегальной миграции, и какие существуют подходы к решению этой проблемы? Эти вопросы были подняты в ходе дискуссии, состоявшейся в Европейском университете после просмотра документального фильма Петра Кожевникова «На заработке», снятого в 2005-2006 году, еще до вступления нового миграционного законодательства. Пока правозащитники, ученые и журналисты рассматривали проблемы трудовой миграции в Европейском университете в Смольном министры МВД стран, входящих в Содружество независимых государств, обсуждали, как решать эти проблемы на государственном уровне. По мнению министра внутренних дел России Рашида Нургалиева, незаконная миграция представляет серьезную угрозу экономической и социальной стабильности не только отдельных государств СНГ, но и Содружества в целом. Поэтому осуществлять эффективную борьбу с незаконной миграцией невозможно без объединения усилий всех стран СНГ. О таких взаимных проектах уже известно правозащитникам, рассказал во время дискуссии, организованной Петербургским мемориалом, исполнительный директор программы «Этнические исследования» Европейского университета Дмитрий Дубровский.
Выглядит это так. Любой человек, который едет в Россию работать, он регистрируется обязательно, например, в Таджикистане, там в специальном месте, получает бумажечку. Здесь его прямо с трапа самолета сажают добровольно-принудительно в автобус, привозят в специальный лагерь, из которого эта рабочая сила распределяется. Это уже настолько напоминает концентрационные лагеря по облику своему и последовательности событий. Термин «мигранты» в многих исследованиях и даже государственной политике устойчиво стал ассоциироваться с российским, по сути, своим образом. Поскольку, когда говорят «дети мигрантов», я уже видел эти целые государственные образовательные программы, имеют в виду не вообще, говорят, мигрантов, среди которых очень много внутренних в Петербурге, порядка 80%, а детях людей, плохо знающих русский язык. То есть речь идет фактически о том, что термин «мигранты» стал синонимичным термином «гастарбайтеры» и означает, вообще говоря, приезжих из Средней Азии, Закавказья и Северного Кавказа. И существует этот термин исключительно для конкретной цели, для дискриминации на каждом этапе существования этих людей.
Глава МВД России Рашид Нургалиев назвал очень эффективным новое российское миграционное законодательство, которое вступило в силу с 15 января этого года. Вот только параметры этой эффективности у чиновников и у людей, которые хотят работать в России на легальных условиях, совершенно разные. Как рассказал Дмитрий Дубровский, проводивший вместе со студентами опросы среди мигрантов, с тех пор, как вступило в силу новое законодательство в сфере трудовой миграции, поборы как официальные, так и неофициальные с людей, которые приезжают работать в Россию, выросли в 3 раза. А те квоты на официальную выдачу разрешений для работы мигрантов, которые введены для российских регионов, только подстегивают уровень коррупции. Экономисты оценивают потребность только петербургского трудового рынка в 300 тысяч человек, а квоты на этот год для Петербурга около 16,5 тысяч. Отсюда и появление нелегальных трудовых ресурсов. Поэтому, когда чиновники с высоких трибун заявляют об успехах в борьбе с нелегальной миграцией и защите внутреннего рынка труда с помощью таких квот, то это несколько не соответствует действительности, считает Дмитрий Дубровский, приводя в качестве примера, как решается эта проблема на Украине.
Фактически речь идет о том, что эта квартира не обеспечивает существование огромного количества нелегальной рабочей силы, которая нелегальной становится именно потому, что она просто не может быть легальной. Или чтобы ей легализоваться, что работодателю это неинтересно. Он должен выплачивать еще какое-то количество денег и, кроме того, еще брать фантастические совершенно по своему содержанию справки о том, что рабочие таких специальностей нет в Петербурге. Но они, может быть, и есть, но, предположим, они на эту специальность не идут.
По мнению социологов и правозащитников, негативные стороны трудовой миграции могут быть решены упразднением де-факто института прописки, увеличением требований к профессиональным навыкам, особенно в сфере строительства и к качеству строительства со стороны общества, реальной возможностью получать нормальную зарплату, честно платя с нее налоги в России, а не отдавая 2/3 заработанных денег посреднику, устроившему на работу, и правоохранительным органам, а также иметь возможность создавать свои профсоюзы. Татьяна Валович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 16:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Перед тем, как мы перейдем к главным новостям сегодняшнего дня, одно очень важное событие июня, российское событие. В стране отмечают 100 лет выдающемуся писателю, автору колымских рассказов Варлама Шаламова. О литературном, этическом и политическом наследии Шаламова мы будем говорить в следующем часе нашей программы, примерно через 40 минут. А в 7 часов по Москве, после новостей, сегодня в программе «Время гостей» режиссер сериала «Заветы Ленина», который снят как раз по колымским рассказам, Николай Досталь, и обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Ведет программу Анна Качкаева. Не пропустите, в 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Ну и новости, как я уже говорил, в кратком изложении сейчас.
Радио «Свобода». Новости.
МИД России готовится эвакуировать российских граждан из сектора Газа в связи с обострением конфликта между противоборствующими палестинскими группировками ФАТХ и ХАМАС. Как сообщили в российском посольстве в Тель-Авиве, за помощью обратились более 140 человек. Европейский Союз будет оказывать прямую финансовую поддержку новому палестинскому правительству, заявил один из лидеров ЕС Хавьер Солана. Планируется выделять гуманитарную помощь и палестинцам в секторе Газа в обход группировки ХАМАС, которая на прошлой неделе полностью захватила там власть. В состоянии полной боевой готовности приведены ливанские войска и миротворцы ООН, дислоцированные на юге Ливана. В воскресенье исламистские боевики выпустили по территории Израиля две ракеты. О жертвах не сообщается. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 18 июня.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
18 июня 2003 года. Американская газета Wall Street Journal на странице «Мнений и комментариев» опубликовала статью вдовы академика Сахарова Елены Боннер под заголовком «Владимир Потемкин», в которой известная правозащитница размышляет о демократии Владимира Путина. Читает Мария Кляйн.
Не просто распоряжаться наследием великого человека, особенно если зло, с которым он боролся и часто побеждал, возвращает себе утраченные позиции после его смерти. Поэтому со смешанным чувством сожаления и горечи я отказалась поддержать план воздвигнуть памятник моему покойному мужу Андрею Сахарову у него на родине, в Москве. Я знаю, что Андрей перевернулся бы в гробу, если бы я позволила использовать его имя и образ для потемкинской деревни, которую российская власть строит перед нежелающим взглянуть правде в глаза Западом. Когда я видела в новостях, как лидеры западного мира поднимали бокалы в честь президента Владимира Путина, который использовал в прошлом месяце 300-летие Петербурга, чтобы продемонстрировать их поддержку своей политике, я не могла удержаться от мысли, что хорошо, что никому не пришло в голову включить в официальную программу посещение памятника Сахарову, уже стоящему в Питере. Если бы господин Путин отвел своих гостей к памятнику, это было бы насмешкой над памятью Андрея, ибо вся деятельность администрации Путина находится в вопиющем противоречии с тем, во что Андрей верил и за что боролся. На протяжении 3 лет я наблюдаю за систематическим разрушением демократических институтов. Но главное преступление – это истребительная война в Чечне. Репрессивные режимы украшают себя фальшивыми атрибутами демократии. В сегодняшней России этот маскарад называется управляемой демократией. Добиться того, чтобы Запад принял фальшивку за чистую монету, становится сверхзадачей таких режимов. Так, недавно организованный Москвой чеченский референдум, который никакой не референдум, и амнистия, которая вовсе не амнистия, позволили западным лидерам высказаться о процессе политического урегулирования в Чечне, которого нет и в помине. Легитимизация фальшивой демократии, фальшивой юстиции и имитации войны с террором бросает тень на реальные вещи, которые по-прежнему не безразличны для многих, включая меня. Поэтому я не могу согласиться с тем, чтобы в нынешней России стоял памятник Андрею Сахарову, иначе он тоже будет фальшивым.
Статья Елены Боннер «Владимир Потемкин», опубликованная в Wall Street Journal. Радио «Свобода», 18 июня 2003 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
От недавней российской истории, от недавней истории «Радио Свобода» вернемся к новостям культуры. О них расскажет мой коллега Петр Вайль.
В театре Антонина Дворжака чешского города Острава с большим успехом прошла премьера оперного спектакля «Трагедия Кармен» в постановке известного русского актера и режиссера Вениамина Смехова. Идея спектакля принадлежит британскому театральному режиссеру Питеру Бруку, который решил обострить драматический сюжет классической оперы Жоржа Бизе по мотивам новеллы Проспера Мериме, изъяв промежуточные действия и второстепенных персонажей. В результате постановка длится 1 час 20 минут. Каноническую музыку адаптировал Мариус Констан, текст Жан-Клод Карьер. Постановщик островского спектакля Вениамин Смехов чрезвычайно удачно использовал в сценическом действии кадры из немого фильма 1922 года «Кровь и песок» с участием Рудольфа Валентина. К 10-й годовщине гибели Дианы Спенсер, принцессы Уэльской, выходят новые книги о ней. Историк Сара Брэдфорд, автор биографий Лукреции Борджиа и Жаклин Кеннеди, заявила, что, приступая к работе, считала принцессу Диану глупой невротической блондинкой. Но по завершении книги решительно изменила это мнение. Известная журналистка Тина Браун, бывшая редактором журналов Vanity Fair и New Yorker, готовит к выходу книгу «Хроники Дианы», где исследует феномен, как она выразилась, превращения застенчивой мышки во всемирную суперзвезду. 18 июня исполняется 65 лет рок-музыканту, участнику группы «Битлз» Полу Маккартни. Прошлый день рождения отмечался особенно широко, поскольку Маккартни в молодости написал песню «Когда мне будет 64». Перед 65-летием он сказал, что сожалеет об этой песне, так как внимание публики оказалось ненужным образом привлечено к его возрасту.
Петр Вайль. Новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит тема историческая, но до сих пор чрезвычайно актуальная. На этой неделе парламентская комиссия немецкого Бундестага по культуре рассмотрит скандальную ситуацию вокруг архивов Министерства госбезопасности бывшей ГДР, сокращенно Штази. Дело в том, что среди сотрудников ведомства по архивам, куда обращаются жертвы режима ГДР, оказалось не только 56 бывших сотрудников самой Штази, но и сотни сотрудников других важных структур ГДР, в частности, Министерства внутренних дел, полиции, прокуратуры и армии. С подробностями наш корреспондент Германии Юрий Векслер.
Дело в том, что среди сотрудников ведомства по архивам, куда обращаются жертвы режима ГДР, оказалось не только 56 бывших сотрудников Штази, но и сотни сотрудников других важных структур ГДР, в частности, Министерства внутренних дел, полиции, прокуратуры и армии. Все это выяснилось после проведенной по поручению министра по делам культуры Германии Бернда Ноймана независимой экспертизы. Руководительница ведомства Марианна Биртлер пытается защитить репутацию своей организации, хотя всех этих бывших помощников режима ГДР набирала на работу не она, а ее предшественник Иоахим Гаук, известный в прошлом в ГДР священник и оппозиционер, как и сама Марианна Биртлер. Биртлер и до экспертизы сетовала на недостаточность сведений о ГДР в системе образования Германии. Она говорила в своих выступлениях о попытках придать этой теме региональное, провинциальное значение, в то время как диктаторский режим ГДР активно и вполне успешно вел свою работу и на территории ФРГ, и Западного Берлина. Накануне обнародования на комиссии парламентского доклада Марианна Биртлер поделилась в интервью своими ожиданиями.
Я была бы рада услышать, что Бундестаг сам намерен заняться извлечением уроков из прошлого и разобраться, насколько серьезно Штази и правящая партия ГДР, также другие ведомства этого государства, пытались повлиять на происходящее в ФРГ, насколько им это удалось и какие конкретно цели они себе при этом ставили. Здесь проблематика Штази только часть вопроса.
Однако интереса экспертной комиссии Бундестага к прошлому Биртлер в докладе не увидела, зато увидела новые разоблачения в своем ведомстве. Но, как ни странно, выводы комиссии скорее подтверждают высказанную Биртлер ранее необходимость серьезного анализа прошлой деятельности госструктур ГДР за границей. Надо полагать, что время для подобного анализа скоро наступит, а пока на повестке дня все же вопрос, что делать с самим ведомством по управлению архивами Штази, которое после разоблачений выглядит оскорбляющим чувства бывших жертв режима ГДР. Доклад комиссии обвиняет ведомство Бертлер в сокрытии информации о персональном составе сотрудников и делает вывод, что подорвано доверие не только со стороны граждан к ведомству, но и доверие многих сотрудников самого ведомства к его руководству. В докладе содержится рекомендация рассмотреть вопрос о закрытии организации Бертлер и о промежуточном подчинении ее Федеральному архиву. Марианна Бертлер категорически возражает против отмены особого статуса ее организации. Все это и предстоит обсудить комиссии Бундестага на этой неделе. Пока неизвестно, будет ли заседание комиссии открытым или закрытым. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Переходим к темам российским, идеологическим. На чем строится здание российской государственности и что мешает России наладить отношения с Западом? Один из главных идеологов Кремля Владислав Сурков недавно выступил перед академиками Российской академии наук с речью под названием «Русская политическая культура», где коснулся всех этих вопросов. В интернете уже появились отклики на нее. Об этом наша рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил сегодня Александр Гостев.
Сетевое издание «Русский журнал» публикует полный текст выступления заместителя главы администрации президента России Владислава Суркова, состоявшегося 8 июня этого года в здании Президиума Российской академии наук. Определение особенностей русского культурного сознания, его влияние на русскую политическую практику. Один из тезисов, предложенных Владиславом Сурковым российским академикам.
За пределами собственной культуры будущего у России нет. В нашей мыслительной и культурной практике синтез преобладает над анализом, идеализм над прагматизмом, образность над логикой, интуиция над рассудком, общее над частным. В основе нашей культуры восприятие целого, а не манипулирование частностями. Сильная центральная власть на протяжении веков собирала, скрепляла и развивала огромную страну, широко разместившуюся в пространстве и времени. В наши дни смещение власти к центру стабилизировало общество, создало условия для победы над терроризмом и поддержало экономический рост. Наличие могущественного властного центра и сегодня поднимается большинством как гарантия сохранения целостности России и территориальной, и духовной, и всякой.
Как считает Владислав Сурков, жители России обязаны гордиться именно такой политической культурой. При этом к ворчанию и окрикам из-за границы по поводу наших внутренних дел следует относиться с пониманием.
Ворчащим и кричащим нужна такая демократия в нашей стране, чтобы им было лучше жить. А нам с вами такая, чтобы лучше жить было нам. Рассказы о том, что нынешнее беспрецедентное давление на Россию вызвано недостатками нашей демократии – вздор, глупость. Гораздо умнее разглядеть за этими разговорами иные причины и цели. Контроль над природными ресурсами России через ослабление ее государственных институтов, обороноспособности и самостоятельности.
А для этого, как подчеркнул Владислав Сурков, Западу веками был нужен и будет нужен миф о каком-то неблагонадежном звере на окраине, о варварах, которые ходят вдоль границы и издалека помахивают своими азиатскими кулаками. Обширная речь Суркова, изобилующая философскими рассуждениями о сходствах и различиях культур и глобальных политических целей России и Запада, занимает в русском журнале 32 объемистые страницы. По мнению политического обозревателя «Радио Свобода» Михаила Соколова, речь Владислава Суркова – своего рода попытка создания идеального мифа на будущее, уводящего аудиторию весьма далеко от повседневной практической реальности, в которой живет страна.
Разобраться в этом политологическом винегрете достаточно сложно. Когда он говорит о различных по духу европейских культурах, возможно, можно говорить о том, что эти культуры находятся в разных исторических эпохах. То есть Европа современная и нынешняя Россия как культура, уходящая в прошлое, которая, собственно, и идеализирует господин Сурков, выдвигая тезисы любви русского народа к монархии фактически. Это текст создания мифа, обволакивающего вот этими словесами разнообразными, точеными, сознание человека. Ну, знаете, нужно судить по делам, о чем не говорит Сурков. Когда на МВД и госбезопасность тратят больше, чем на науку, образование и здравоохранение. Но о чем можно говорить?
Мнение политического обозревателя «Радио Свобода» Михаила Соколова. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
МИД России готовится эвакуировать российских граждан из сектора Газа. Европейский Союз будет оказывать прямую финансовую поддержку новому палестинскому правительству, заявил один из руководителей ЕС Хавьер Солана. В Багдаде сегодня в результате взрывов погибли по меньшей мере 5 иракцев, около 10 ранены. В состоянии полной боевой готовности приведены ливанские войска и миротворцы ООН, дислоцированные на юге Ливана. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости финансовых рынков, интервью на экономические темы, курсы валют в экономической панораме нашего обозревателя Ивана Трифера.
Министерство финансов России пересмотрело прогноз роста ВВП страны в 2007 году с 6,5% до 6,7%, заявил глава министерства Алексей Кудрин. Вместе с тем, по оценке Международного валютного фонда, темпы роста российской экономики по итогам текущего года составят 7%. В 2006 году темпы роста ВВП страны составили 6,7%. Промышленное производство в России в январе-мае увеличилось на 7,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщил вице-премьер Александр Жуков. При этом большая часть этого роста, по его словам, обеспечила обрабатывающая промышленность, объем которой за 5 месяцев увеличился почти на 12%.
Наша промышленность сохраняет набранные в начале года высокие темпы экономического роста. В мае этого года, по сравнению с маем прошлого, темп роста промышленного производства составил 6,7%. По сравнению с апрелем, промышленность переросла почти на 1%, 0,9%. Ну а всего за 5 месяцев в этом году индекс роста промышленного производства составил 7,4%. Для сравнения, за 5 месяцев прошлого года это было 4,8%.
Россия в 2007 году получит около 30 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, причем большая их часть пойдет в отрасли, не связанные с нефтью, заявил представитель американского инвестиционного банка Морган Стэнли. В первом квартале 2007 года, согласно официальным данным, объем иностранных инвестиций в российскую экономику увеличился 2,8 раза, до 24 миллиардов 600 миллионов долларов. Причем прямые инвестиции выросли в 2,5 раза, примерно до 9 миллиардов 800 миллионов долларов, говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Российская экономика становится все более привлекательной для иностранцев, хотя бы в силу своих размеров. То есть в долларовом выражении мы уже подошли к десятке ведущих самых больших в мире экономик. Мы растем в долларовом выражении быстрее любой другой экономики. И в этом году, в 2007 году, наверняка войдем в первую десятку. Это означает большой внутренний рынок. Значит, много покупателей, что привлекает для иностранных компаний.
Министр финансов Алексей Кудрин не исключает, что инфляция в России в июне 2007 года будет выше, чем в июне 2006. Ранее представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Клепач заявил, что инфляция в России в июне составит более 0,3%. Увеличение темпов инфляции, по его словам, связано с ростом денежных доходов населения, а также с определенными сложностями в поставках плода овощной продукции и ее ограниченным предложением. Москва второй год подряд возглавляет список самых дорогих для проживания иностранцев городов мира, подготовленный британской консалтинговой компанией Mercer. При составлении рейтинга, в который вошли 143 города, учитывалось более 200 факторов, таких как стоимость аренды жилья, проезда на общественном транспорте, продуктов питания, одежды и развлечений. Второе место занимает Лондон, а третье – столица Южной Кореи – Сеул. В списке самых дорогих городов мира оказался и Санкт-Петербург, занявший в нем 12-е место и опередивший, например, Париж и Нью-Йорк. Правительство России в ближайшее время намерено внести в Государственную Думу законопроект об ограничении иностранных инвестиций в стратегических отраслях национальной экономики, сообщил вице-премьер Сергей Нарышкин. Ранее он говорил, что этот документ предусматривает введение таких ограничений в 39 видах деятельности, которые разбиты на 5 секторов. Производство специальной техники и вооружений, а также авиастроение, космическая отрасль и использование атомной энергии.
Действующее законодательство пока не содержит общих критериев отнесения предприятий к числу стратегических. Отсутствуют единые механизмы контроля государства за сделками в этой сфере. В результате нечеткость, размытость нормативного регулирования, длительные сроки принятия решений.
В свою очередь, министр экономического развития и торговли России Герман Греф считает, что к введению таких ограничений необходимо подходить крайне осторожно.
Нужно очень четко понимать, что принятие такого рода ограничений, ограничительных мер, противоречит нашей главной стратегической задаче. Это создание благоприятного инвестиционного климата и привлечение иностранных инвестиций в стране. Очевидно совершенно, что этот закон не добавляет привлекательности в инвестициях в целый ряд сфер. Безопасность, она имеет значение в условиях развитой экономики. Если мы создадим препятствия для инвестиций, и экономика страны не будет расти быстрыми темпами, мы не сможем обеспечить никакую безопасность.
Европейский Союз принял решение отменить ряд торговых преференций, действовавших для Белоруссии. С 21 июня импорт товаров из этой страны будет облагаться стандартными европейскими пошлинами, которые на 3% выше привилегированных тарифов, которые действуют для Белоруссии сейчас. Таким образом, под стандартные тарифы попадет около 10% белорусского импорта в страны ЕС. Как сообщил европейский комиссар по торговле Питер Мандельсон, эти меры будут приняты в связи с тем, что в Белоруссии отмечены многочисленные случаи нарушения прав работников и норм трудового законодательства Международной организации труда. Курс доллара на сегодня 26 рублей 3 копейки, на завтра 25,95. Евро сегодня стоит 34 рубля 67 копеек, курс на вторник 34,77. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа очередная история Запада и Востока, на этот раз из Нидерландов. В Амстердаме прошедшая Международная неделя охраны окружающей среды была в том числе отмечена акцией «Экономичный ночной клуб». Мода на все зеленое в Голландии опережает остальные, даже если это означает экономию на привычных удобствах, рассказывает наш амстердамский корреспондент Софья Корниенко.
Вас следовало бы отправить в зеленый исправительный лагерь. Уж слишком вы разъездились на автомобиле и разлетались на самолетах. Вам и дела нет до того, что пытаются донести до всех нас климатологи. Вас интересует только собственное удовольствие. Как бы вас заставить призадуматься? Может быть, стоит хоть раз сесть и посчитать, сколько денег вы могли бы сэкономить, если бы разумнее обращались с энергией? Глядишь, и на лишнее путешествие хватило бы. Этот бессмысленный выговор в красной рамке, предлагающий мне поменьше летать на самолетах, выскочил на экране, как только я закончил интернет-тест под названием «Проверь, насколько ты зеленый» на сайте крупнейшей голландской телекомпании NOS. А ведь я всего-навсего призналась, что из-за работы не выключаю по ночам компьютер и люблю подолгу стоять под душем. В день акции «Экономичный ночной клуб» в знаменитый на всю страну своим живописным видом на Амстердам «Клаб Eleven», расположенный на заливе Ай, на самом верху высокого здания бывшего главпочтамта, можно было подняться только пешком. Лифт в целях экономии энергии не работал. Все лампочки в клубе были заменены на светодиодные и сберегающие. На кухне готовили только на газовых плитах. Не функционировали и сливные бачки в туалетах. Посетителям предлагалось воспользоваться подготовленными заранее порционными ведрышками с водой. Экологически чистое пиво весь вечер каждому посетителю наливали в одну и ту же кружку. Вы же дома не берете каждый раз новую кружку, когда хотите еще пива. И хотя в Club Eleven это был всего лишь эксперимент, концепция скоро может воплотиться в постоянно действующем клубе. Помимо Амстердама, такие заведения планируется открыть в Сан-Франциско, Милане, Мельбурне и Нью-Йорке. Одним из устроителей акции «Экономичный ночной клуб» выступило Бюро по климату и энергии службы охраны окружающей окружающей среды строительного надзора муниципалитета Амстердама. Я побеседовала с его пресс-секретарем Ренатой Хеппенер. В Амстердаме только что принят новый план по охране окружающей среды на ближайшие годы, в котором заложено снижение выброса углекислого газа на 40% к 2025 году. То есть планы у нас амбициозные. Некоторые программы мы уже успешно проводим в жизнь. Например, более экономичные технологии отопления, строительство все большего количества ветряных мельниц в районе западной гавани города, еще одна важная инициатива – начало изоляционных работ во всем жилом фонде города. Ведь именно благодаря хорошей теплоизоляции мы сможем в будущем сэкономить на отоплении. Наше бюро организует целый ряд разнообразных проектов. Например, совместно с нидерландским энергомонополистом компании Nuon и голландской компанией Philips мы занимаемся ликвидацией неграмотности в сфере экономии электроэнергии среди населения с низким уровнем доходов. Речь идет примерно о 10 тысячах семей. Еще одна программа позволяет владельцам частных квартир и домов получать муниципальные субсидии на частичный перевод своего хозяйства на солнечную энергию. Мы даже участвуем в разработке новых технологий мониторинга энергопользования на уровне многоквартирных домов. Например, люди уходят на весь день из дома, а в квартире вовсю работает газовая печка. Почему программа просвещения жителей Амстердама в области сбережения энергии нацелена только на людей с уровнем дохода ниже среднего? Ведь люди с более высокими доходами больше могут себе позволить, и, следовательно, они тратят больше энергии. Да, но вы бы видели, как многие люди с низким уровнем дохода ведут себя дома. Разумеется, обобщать нельзя, но в особенности иммигранты любят зимой включать отопление на полную мощность. Конечно, это личный выбор каждого, никто им этого запретить не может. Наше дело прийти в каждый дом, предложить всю необходимую информацию, ответить на вопросы. Некоторые люди не могут прочесть собственный счет за электроэнергию. Что там указано, за что я плачу? Правда, у меня есть свой электросчетчик, а где он? И как же реагируют жители Амстердама на пропаганду экономии энергии? Я была приятно удивлена во время одной из наших недавних акций на рынке Даппермаркт на востоке города. Посетители рынка проявили большой интерес к нашим информационным брошюрам и новым продуктам. Мы предлагали, например, все те же энергосберегающие лампочки. И представляете, все лампочки раскупили. А ведь это рынок дешевых товаров. И нельзя сказать, чтобы большинство людей, которые на этот рынок приходят, вообще волновали проблемы экологии. Сейчас в правительстве Нидерландов рассматривается проект полностью запретить лампочки накаливания через 4 года. В продажу уже поступили разноцветные, менее отталкивающие по виду, и кусачие по цене, энергосберегающие. Однако, пока покупатели голосуют кошельком за уютный свет старой дешевой лампочки Эдисона, а продавцы в ужасе хватаются за голову, когда пытаются представить себе шикарные канделябры с ввинченными в них энергосберегающими уродцами, пишет газета «Volkskrant». Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Тем не менее, экологические идеи двигаются по миру, и вот видим, и в Голландии они уже близки к победе. Очередной час информационной программы «Время свободы» подошел к концу. Через полторы минуты после двух коротких объявлений следующий час. Главная его тема. 18 июня по старому стилю, 1 июля по новому родился Варлам Шаламов. Столетие писателя, его наследие, этическое, политическое. Оставайтесь с нами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На территории Воронежской области произошло столкновение локомотива пассажирского поезда с хвостовым вагоном товарного
состава.
Около
500 тысяч человек в Томской области остались без водоснабжения.
Любые консультации лидеров белорусской оппозиции в Москве, а не только на Западе.
Мы в Хамасе осуждаем подобного рода силовые решения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».